Латвийское радио 4. Подробности.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Владимир Иванов,
Юлиана Шкагала.
И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим. В кафе на Рижском центральном вокзале обрушился потолок, из здания были эвакуированы около 100 человек. Выясним все подробности этого происшествия.
Далее поговорим о том, что вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет начнется уже в конце этого месяца. Вакцинация будет проводиться вакциной Pfizer-BioNTech, и она будет организована у семейных врачей и в медицинских учреждениях.
Спустя почти год после оглашения приговора по делу об обрушении магазина «Максима» в Золитуде, дело вновь оказалось в суде, на этот раз в апелляционной инстанции. Сегодня состоялось очередное заседание суда.
Рождественские ярмарки и заснеженные дороги города Риги. Во вторник, напомню, Кабинет министров принял решение, что рождественские ярмарки смогут проходить в зеленом режиме. Организаторы базарчиков Старой Риги, правда, сказали, что физически не успевают организовать торговлю на столь короткий срок, но Рижская дума, судя по всему, нашла решение этой проблемы. Кроме того, Рижская дума решает проблему, как все-таки чистить своевременно дороги в нашем городе, чтобы можно было безопасно по ним перемещаться. Но сами понимаете, какая сейчас сегодня ситуация сложная.
Введение системы депозиты ТАРА уже на финишной прямой. Все ли готово к началу использования так называемых тараматов? Сегодня об этом отчитался оператор, и мы тоже выясним все подробности ближе к концу нашей программы. Ну а далее обо всем по порядку. Но прежде чем начнем, напомню, что видеотрансляция нашей программы доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv и на платформе RusLSM.lv.
Кроме того, за видеотрансляцией можно следить и в социальных сетях, на страничке Латвийского радио 4 в Фейсбуке, а также там же в Фейсбуке на странице платформы RusLSM.lv.
Переходим к первой теме.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на волнах Латвийского радио 4. И вначале поговорим о главной новости, которая пришла сегодня днем. Речь идет о ЧП, которое произошло на Рижском центральном вокзале. В одном из кафе обрушился потолок. Из здания были эвакуированы около 100 человек. Напомню, что вызов на происшествие поступил примерно в 14:22. И речь идет об инциденте, который произошел в одном из коммерческих туннелей в здании комплекса железнодорожного вокзала.
Сейчас с нами на прямой связи Агрита Витула, старший инспектор отдела превенции Государственной пожарно-спасательной службы. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какие последние подробности произошедшего на Рижском центральном вокзале известны Государственной пожарно-спасательной службе?
Сейчас на месте помощь спасателей не требуется. На месте работают сотрудники строительного управления города Риги и представители объекта. Они снимают грунт с того места, где, под которым обрушился потолок и где это помещение находилось. И они будут принимать решение, когда и как можно будет в дальнейшем использовать эти здания. Но спасатели на этом месте уже не работают.
Насколько мы понимаем, там в срочном порядке была организована эвакуация всех людей из опасной зоны. Если пострадавшие, была ли такая информация сегодня?
Когда мы получили вызов на место происшествия, у нас была информация, что один человек обратился к медикам за помощью, но это, может быть, не было связано именно с тем происшествием. И около 100 человек было эвакуировано из здания. И это место, где было происшествие, и сам тоннель был закрыт для посетителей.
А Государственная пожарно-спасательная служба какие работы проводила на месте происшествия? То есть они занимались эвакуацией или чем-то другим?
Эвакуация проводилась параллельно. Пожарные проверяли именно то место, где произошло обрушение. И в помещении, и над этим помещением, потому что была известная информация, что над этим местом проводили строительные работы. Там находился трактор, одна из репа, рация. который даже был виден со стороны помещения в этой дыре, именно этот трактор уже был виден, и было принято решение, и что можно сделать, чтобы эвакуировать этот трактор, и что делать дальше.
А представители государственной пожарно-спасательной службы находятся в постоянном контакте с другими службами или инспекциями, которые работают на месте происшествия, чтобы, скажем так, превентивно потом среагировать, если что-то еще произойдет, не дай бог, конечно, но мы все знаем, какое масштабное строительство ведется сейчас в районе центрального железнодорожного вокзала.
Пожарные спасатели готовы выезжать на происшествие 24 часа в 7 дней в неделю, так что мы готовы ко всем случаям, и если будет потребоваться наша помощь, тогда мы прибудем незамедлительно.
Ну что ж, большое вам спасибо. Агрита Витула, старший инспектор отдела превенции Государственной пожарно-спасательной службы, была с нами на связи. Еще раз большое спасибо вам, хорошего, спокойного вечера.
Всего доброго.
Всего доброго. Да, но пока неизвестны причины этого обрушения. Сейчас на месте работают строительные эксперты. Вероятно, может быть, уже завтра появится какая-то информация. Но понятно, что над этим местом, над кафе велась стройка. Возможно, это тоже как-то могло повлиять. Но в любом случае здесь только эксперты могут вынести какой-то вердикт, почему это произошло и что делать для того, чтобы в дальнейшем ничего такого не повторилось.
Да, в настоящее время часть коммерческой зоны туннеля А и Б закрыты, разумеется, по соображениям безопасности. Как заявляет представитель строительной компании, повреждения локальные, и вокзал продолжает работать без перебоев. Ну и, как мы уже слышали, в настоящее время на месте происшествия работают инженеры-строители, чтобы оценить степень ущерба и предотвратить любые риски и безопасно увести строительную технику из зоны аварии. Как мы слышали, вот в этом происшествии все-таки строительная техника тоже оказалась в эпицентре вот этого ЧП. И еще раз повторим, что по предварительным оценкам там обрушился потолок в одном из кафе, который располагался в туннеле Б. Строительная техника прошла на открытой, нигде не задокументированной вентиляционной или аналогичной шахтой, что и повлекло за собой обрушение. Но, к счастью, надо сказать, что пострадавших нет. Это тоже, как говорится, не может не радовать.
Переходим к следующей теме.
Латвийское радио 4. Подробности.
Продолжаем программу «Подробности» на Латвийском радио 4 и поговорим о том, что накануне Государственный совет по иммунизации одобрил вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Эта новость вызвала немало шумихи в социальных сетях и вообще в целом в обществе, потому что у многих родителей возникли вопросы по поводу того, зачем вакцинировать детей, есть ли противопоказания, будет ли эта вакцинация обязательной. В общем, такая новость, ну, вызвала немало вопросов.
Да, действительно, тема очень такая животрепещущая, исходя из того, что на самом деле у нас дети тоже болеют COVID-19. Некоторые, которые страдают хроническими заболеваниями, переносят эту форму очень тяжело. И в латвийской больнице есть дети с таким диагнозом, которые находились в сложном состоянии. И в любом случае вакцинация, что она даст детям младшего возраста? Еще раз повторюсь, речь идет о возрастной группе от 5 до 11 лет. Латвия не первая страна, которая уже акцептировала это решение о вакцинации детей этого возраста. Известно точно, что вакцинация будет проводиться конкретно одной вакциной, это Pfizer-BioNTech, и она начнется в конце этого месяца или в начале следующего.
Сегодня более подробно о том, зачем вакцинировать против COVID-19 детей, есть ли какие-то противопоказания, и самое главное, что это даст. Мы поговорили с профессором, руководителем клиники детских болезней при детской клинической университете детской больницы Дацией Гордовской.
Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что положительно то, что наша страна и также наше правительство и Совет по иммунизации одобрил то, что в стране в конце декабря уже появится вакцина для детей, которые специальные вакцины. То есть мы не можем использовать те вакцины, которые у взрослых. Это специальные флаконы, которые дают возможность прививать детей. Далее далее, я бы хотела отказаться от слова «обязательным», потому что мы должны смотреть на популяцию детей с 5 лет более структурированно. В этой популяции у нас есть дети, которые больны хроническими заболеваниями. И, конечно, если ребенок заболевает с ковидом, да, то осложнения могут быть очень-очень высокие. Но у нас, как и в больнице, так и по той статистике, которая имеется в Европе, особенно онкологические больные, больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, легочными заболеваниями, а также, например, дети, которые имеют больше веса, чем необходимо для здорового организма. И эти группы риска, конечно, они подвержены тому, что заболевание может протекать тяжело. Если мы говорим о остальных детях, есть разные отношения, разные риски тоже у здоровых детей. И если также смотреть на такую европейскую статистику, да, то в настоящее время нарастает количество детей, попадавших в стационар, которые более раннего возраста, да, первые 2-3 года. Тоже заболевают больше, ну, то есть младший возраст. Раньше мы так думали, ну, подростки, они общаются, они идут в школу, и после школы у них, ну, так, социальные контакты продолжаются, что они заболевают больше и чаще. Ну, сейчас Европа и также другие страны наблюдают, что этот возраст передвигается уже на более ранний возраст. Это важно. И каждая семья, конечно, с семейным врачом вместе может решить, ну, как поступать, какие риски для конкретного ребенка, чтобы все же как-то профилактику провести уже целесообразно. Наш иммунизационный совет решал о том, что мы сейчас предлагаем первую дозу вакцины и даем потом сроки 3 месяца, это уже будет решаться, чтобы посмотреть, что происходит с новым вирусом, есть ли какие-то модификации необходимы в вакцине, которая для этого вируса более направлена, или эти же вакцины, они хорошо действуют на новый вирус. Этот период идет такой, где должны быть наблюдения, решения, которые базируются уже на конкретных аналитических результатах, которые мы никто не имеем, да. И сейчас в мире есть 2 больших модели, как поступать. Большинство стран, они дают 2 дозы вакцин для детей с 5 лет. Есть страны, как Великобритания, Дания, они дают 1 дозу, и потом будут смотреть, как после Нового года этот интервал продлевают, смотреть, что делать со 2-й дозой. К сожалению, мы должны сказать, что это такой миф о том, что дети болеют легко и нет никаких проблем, это не так. Да, у нас уже начало эпидемии 25 случаев, тяжелейших случаев, которые поступали в интенсивную терапию в связи с так называемым мультисистемным воспалительным синдромом МИС-С. Да? И эти детки, они могли переболеть очень легко, но вирус вызывает изменения, дисрегуляцию иммунной системы. И через 2-4-6 недель ребенок поступает в тяжелейшем состоянии в больницу. И вот эта форма заболевания очень тяжело протекает. И, конечно, мы сейчас наблюдаем вот в последнее время, что бывают и довольно тяжелые случаи первичной этой COVID-инфекции, которая протекает с поражением легких. И тоже ребенок попадает в интенсивную терапию. Так что, конечно, вот благо от вакцин и риски, они должны оцениваться. И мы очень с большим вниманием хотим следить и как продвигаются научные направления, что нового, и думать о том, как мы можем помочь нашим деткам в настоящее время.
Вот только что сказали, что все-таки вы рекомендуете серьезно задуматься о первичной вакцинации родителям, дети которых вот в возрасте от 5 до 11 лет страдают хроническими заболеваниями. Вы уже тоже говорили о том, что все остальные тоже должны оценить риски, и вы все-таки рекомендуете родителям вместе с детьми обращаться к педиатру или семейному врачу перед тем, как принимать решение по вакцинации?
Но мы рекомендуем, что прививки должны производиться в медицинских учреждениях, то есть детей мы желаем видеть именно в местах, где медицина развита, и что самое хорошее будет, если семейный врач это сделает. Ну, не все семейные врачи проводят вакцинацию, так что, ну, я думаю, надо советоваться с вашим врачом семейным, и тогда совет тоже содержит, ну, делать, не делать сейчас, и дальше, ну, где это сделать лучше, поблизости, чтобы это было, ну, доступно для семьи и удобно для ребенка тоже. То есть все факторы должны учитываться. Но самое главное, что вакцины доступны, и сейчас уже все страны, они идут на первую дозу, и многие, большинство идут и на вторую дозу, то есть завершают полную первичную вакцинацию для детей.
Если мы говорим о вакцинации детей, там речь идет, вы уже сказали, что дозы гораздо меньше, нежели для вакцин для взрослых, и интервалы между прививками тоже отличаются, и плюс там определенные вакцины тоже, да, там не все.
Да, то есть только одна вакцина. Сейчас в мире для детей европейская организация Европзаль агентура и также в Америке, в Канаде утверждена Pfizer BioNTech. Это, как известно, комбинация вакцина. Но эта вакцина, она специальный флакон для детского возраста от 5 до 11 лет. Она содержит в 3 раза меньше дозу. И чтобы не было никаких ошибок, может быть, кто-то подумает, ну, у меня нет детской вакцины, да, которая отличается, да, знаете, там оранжевая крышка такая, чтобы не отличить от взрослой вакцины, которая фиолетовой крышкой. Но я возьму там эти миллилитры, да, меньше от взрослой вакцины. Такое дело мы не допускаем, это неправильный подход. Для детей все должно быть очень точно и на дозах, которые проверены, и не допускаются какие-то ошибки. И у маленьких детей побочных реакций гораздо меньше, чем у взрослых и детей постарше.
Уже в конце месяца, да, начнется у нас вакцинация детей?
В конце декабря мы надеемся получить эту вакцину, и, ну, тогда, в принципе, считается, что, ну, январь уже будет такой месяц, как после праздников, когда уже люди могут собраться силами и мыслями, поговорить с своим семейным врачом и решить, ну, как поступать. Так что это тоже очень важно. Но сейчас не надо сеять панику. Надо понимать, что время тяжелое. Надо продумать. Сейчас не идет речь о обязательной вакцинации детей. Это выбор.
Дация Гордовска, профессор, руководитель клиники детских болезней при детской клинической университетской больнице, рассказала нам, для чего необходимо вакцинировать против COVID-19 детей. В частности, речь идет о детях в возрасте от 5 до 11 лет. Именно такую рекомендацию накануне дал Государственный совет по иммунизации.
Да, также мы поговорили о новом штамме вируса, это омикрон. Как здесь будут обстоять дела с вакцинацией детей? Она сказала, что в связи с тем, что пока что отсутствует полная информация о новом штамме коронавируса, детям вообще рекомендуется для начала ввести только одну дозу вакцины, а вторую прививать с более длительным интервалом. Каким? Но пока что рекомендация оптимальная, это через 3 месяца. Но в дальнейшем, как заявила госпожа Гордовская, ситуация может измениться, и какие-то уточнения от медиков и специалистов еще последуют. Но если мы говорим о первой вакцине, то здесь уже все ясно.
Но еще очень важно подчеркнуть, о чем говорила и профессор Гордовская, речь ни в коем случае не идет о обязательной вакцинации детей, то есть это абсолютно добровольно. Просто родители должны понимать, это то, о чем она говорила, были очень тяжелые случаи заболевания COVID-19 среди маленьких детей, которые длительно потом лечились в детской клинической больнице. Ну а мы переходим к следующей теме.
Самые актуальные темы дня. подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы продолжаем и вновь возвращаемся к событиям, которые происходили, трагическим событиям, которые происходили в ноябре 2013 года. Напомню, что речь идет о той самой большой трагедии в истории Латвии со времен восстановления независимости, когда обрушилась крыша в магазине «Максима» в Золитуде. Напомню, что судебный процесс до сих пор продолжается, потому что и сегодня в том числе продолжались рассмотрения апелляции как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Напомню, что в той трагедии погибли 54 человека, и до сих пор, насколько мы понимаем, точка в этом деле еще не поставлена.
Сейчас с нами на видеосвязи адвокат, представляющий интересы потерпевших в этой трагедии, Евгения Тверьяновича Бора. Добрый вечер, Евгения. Вы нас видите, слышите?
Добрый вечер. Слышно меня?
Да, все хорошо. Спасибо, что вышли с нами на связь. Евгения, сегодня состоялось очередное заседание суда. Это апелляционная инстанция. Вообще, как вы оцениваете, по истечении уже двух заседаний, реально шансы оспорить это решение, со стороны как раз потерпевших?
Конечно, как говорят, надежда умирает последней. Мы надеемся на справедливый объективный суд, потому что решение первой инстанции, по мнению моих клиентов, потерпевших, было несправедливым в отношении их. Многим были назначены достаточно низкие суммы компенсаций. Кому-то вообще были отклонены требования, например, в отношении пожарных. Суд посчитал, что они были признаны потерпевшими вообще необоснованно изначально. Поэтому мы, конечно, надеемся на то, что в Рижском окружном суде все-таки это дело будет рассмотрено больше, скажем, с точки зрения потерпевших интересов, и более детально, более будут расставлены какие-то правовые акценты на тех деяниях и бездействиях, которые происходили на тот период со стороны обвиняемых.
Если мы говорим об этом деле, об апелляциях, насколько это большой кейс, сколько вообще апелляций подано со стороны именно защиты по этому делу?
Скажем так, со стороны защиты это получается сторона адвоката обвиняемых. А мы, сторона потерпевших, с нашей стороны было подано около 50 апелляций, которые непосредственно, потому что они, в принципе, их оправдали, да, кроме Сергита, поэтому им не нужно было ничего оспаривать.
С вашей стороны, если мы говорим, в основном эти апелляции касались сумм компенсации, именно об этом в основном идет речь, если мы говорим о потерпевших.
Можно сказать, что апелляции составляют, из двух частей. Первое, конечно, это вопрос о обвиняемых, о том, что мы не согласны с решением суда, о том, что признан только один виновный в этом деле. И вторая часть, конечно, это компенсации, да.
Ну и сам этот один обвиняемый, Ивар Сергиц, тоже не согласен с тем, что он там, собственно, один, да, и со своей стороны тоже оспаривает это решение.
Да, его адвокат Звейсонекс также подал апелляцию и дополнение к апелляции, и также высказал прошение в апелляционной жалобе о назначении дополнительной экспертизы, а также требования к прокуратуре о том, чтобы они уточнили обвинения и указали, что касается доказательств, какие конкретно доказательства относятся к каждому обвиняемому и к инкриминированному преступному деянию. Да, потому что, в принципе, в этих документах, которые прокуратура подавала в суд, указано то, что все доказательства относятся ко всем обвиняемым.
А можно ли говорить о том, есть ли риски вообще, что это судебное заседание, уже апелляционная инстанция, тоже будет затянуто, и оно будет осложнено тем, что в прошлый раз, мы помним, тогда судьи говорили о том, что была достаточно слабая доказательная база, и обвинения тоже были такого уровня, что в итоге суд вынес такой вердикт?
Но это мнение первой инстанции суда, с которым мои клиенты не согласны, о том, что было допущено очень много ошибок со стороны прокуратуры или полиции. Да, конечно, упущения были, однозначно дело беспрецедентное, поэтому опыт работы с таким объемом информации, с таким объемом доказательств, свидетелей, потерпевших, конечно, такого опыта не было, поэтому упущения были допущены. Но что касается рассмотрения дела в апелляционной инстанции, я думаю, что будет намного быстрее идти процесс. У нас на данном этапе заседания прописаны примерно 2 раза или 3 раза в неделю до мая следующего года. И, в принципе, я думаю, что мы в эти временные рамки как раз-таки сможем рассмотреть это дело. И что еще хотелось бы отметить, настроение самого суда. Судьи, значит, состав из 3 судей, председатель женщина Виганте и 2 мужчин. И после этих 2 заседаний уже стало ясно, что никаких поблажек ни одной из сторон не будет, что будет процесс происходить достаточно четко, жестко, не углубляясь в какие-то ненужные детали. Поэтому, ну, есть все надежды на то, что мы закончим действительно к середине следующего года.
Евгения, вообще, скажите, пожалуйста, вот по сегодняшнему заседанию в Рижском окружном суде какие-то конкретные решения были приняты по апелляциям или просто все пока что переносится на следующее заседание?
Сегодня задача суда была рассмотреть все прошения, которые были поданы вместе с апелляционными жалобами, а также которые были поданы после. И я могу сказать о том, что, ну, скажем, такие самые основные из прошений это были прошения Сергита вызвать дополнительного свидетеля, который не был вызван на заседание первой инстанции суда. Это прошение Звейсалнекса, которое он высказал в своей апелляционной жалобе о том, что необходимо назначить дополнительную экспертизу. Прошение непосредственно прокуроров о том, что они тоже по последней экспертизе, которую проводила 2 эксперта, считают необходимым вызвать и заслушать показания эксперта Удриса. Значит, и, в принципе, прошение по Максима Латвии, они просят снять арест с их имущества, потому что они доказывают то, что их годовой оборот достигает 900 миллионов евро, и у них всегда будут возможность закрыть все материальные вопросы в том случае, если суд назначит какие-то дополнительные компенсации. Вот эти такие основные вопросы, которые обсуждались на сегодняшнем заседании. Каждая из сторон имела право высказаться по каждому из прошений. И, в принципе, суд ушел выносить свой какой-то вердикт, принимать решение по этим прошениям, удовлетворять или отклонять. На следующем заседании, которое состоится 9 декабря, вот это будет оглашено решение суда по каждому из прошений.
Евгений, у меня еще такой вопрос, уже не юридический, а такой вот чисто человеческий. После вот того решения суда, после вообще всего, что происходило в рамках этого судебного процесса очень долгого, у пострадавших, у родственников погибших, чьи интересы вы представляете, не опустились руки? Они решительно настроены вот сейчас?
Ну, вы знаете, очень сложно ответить на этот вопрос, потому что каждый переживает эту трагедию изо дня в день индивидуально, и среди потерпевших, ну, точно этот день никогда не забудется. Конечно, живет надежда в каждом из них о том, что все-таки справедливое решение будет вынесено. Ну и есть, конечно, такие люди, которые уже не верят в справедливый суд после решения первой инстанции, когда вы помните, как демонстративно потерпевшие покинули зал заседания, когда было оглашение вердикта. Поэтому, ну, это все очень индивидуально, но, к сожалению, уже прошло 8 лет с момента трагедии. И, как я вижу, просто в обществе и этот вопрос уже не освещается настолько ярко, насколько он освещался до этого.
Евгений, еще один вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вы уже рассказали о том, что таких заседаний суда будет еще очень много и вплоть до весны следующего года, но в любом случае гипотетически можно допустить, что помимо Ивара Сергитса кто-то еще окажется, скажем так, обвиненным, да, по этому делу, или все-таки тут даже не в этом суть главное, а главное, чтобы вот эти апелляции и компенсации были удовлетворены. Или все-таки главным достижением со стороны потерпевших будет именно наказание еще каких-то чиновников и так далее?
Да, вы знаете, как я уже в начале передачи указала на то, что все-таки две цели преследуют потерпевшие. В первую очередь это справедливое решение. По мнению потерпевших, решение первой инстанции несправедливо как минимум по той причине, что за весь тот долгий и скрупулезный многоэтапный процесс строительства ответственность несет только один человек, на каком-то, который был участником всего лишь одного какого-то периода. Хотя мы знаем, как взаимосвязаны эти все процессы. Поэтому, конечно, по поводу обвиняемых, это основное то, что жаждет увидеть, услышать потерпевшие. Ну и компенсация – это, конечно, тоже немаловажный вопрос, потому что это единственная возможность хоть в какой-то мере ну, показать действительно и возместить, возможно, вот эту физическую боль, моральный ущерб, который был нанесен этой страшной трагедией.
Евгения, большое вам спасибо за интервью, и мы будем следить за тем, как будут проходить эти судебные заседания. Спасибо вам еще раз большое.
Спасибо.
Евгения Твериновича Бора, адвокат, представляющий интересы потерпевших, была с нами на видеосвязи. Спасибо.
Да, благодарим Евгению. На самом деле очень важно, чтобы и общество ни в коем случае не отворачивалось от того, что сейчас происходит. Понятное дело, что трагедия произошла давно, но боль, она остается до сих пор. И есть люди, которые, разумеется, до сих пор требуют справедливости. Сейчас будет проходить очень много заседаний апелляционного суда, где будут рассматриваться всевозможные прошения. Мы тоже будем следить за ходом этих судебных разбирательств и надеемся, что в конце концов действительно справедливость восторжествует.
Пока двигаемся дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Поговорим о таких зимних, по-настоящему зимних темах. Во-первых, это рождественские ярмарки. Во-вторых, это чистка улиц, уборка улиц от снега. Что касается ярмарок, ну да, мы вот уже несколько эфиров говорили о том, что хотелось бы видеть, конечно, в Старой Риге рождественский базарчик. Не все получается. Дело в том, что сначала был запрет на рождественские ярмарки, позже, во вторник, на это неделе Кабинет министров разрешил все-таки проведение таких ярмарок, правда, в зеленом режиме. Но вот организаторы, многолетние организаторы ярмарки на Домской площади сказали, что чисто физически не успеют ее организовать, потому что, в принципе, на это необходимо, ну, примерно 2 месяца, чтобы провести электричество и так далее. И тогда, по словам организаторов этой ярмарки, они сказали, что, ну, к сожалению, по их мнению, руководство всякого уровня было занято, видимо, другими вопросами, поскольку не урегулировала вот как раз вопрос с ярмарками.
Да, еще один вопрос, который сегодня интересует очень всех, это, разумеется, не просто погода и снегопад и метели, а дороги в Риге, которые, по мнению многих жителей нашей столицы, недостаточно оперативно расчищаются от снега, из-за чего и возникают и заторы, и людям неудобно ходить, хотя, судя по всему, техника есть, она в состоянии убирать, есть реагенты, которыми можно посыпать улицы, что не так. Сегодня у нас уборка улиц, тоже мы сегодня выясняли.
Ну вот эти два главных вопроса. Будет ли базарчик на Домской площади традиционный? И как обстоят дела с уборкой улиц? Мы задавали мэру Риги Мартинишу Стакису, и вот что он нам рассказал. Старую Ригу, рождественскую Старую Ригу, декабрьскую, очень сложно представить без рождественского традиционного базарчика на Домской площади. В прошлом году его не было из-за ограничений, из-за пандемии COVID-19. В этом году Кабинет министров разрешил в зеленой зоне, но организаторы заявили, что они физически не успевают. И, в принципе, они сказали о том, что ну, хотелось бы им более каких-то активных действий на всех уровнях для того, чтобы можно было реализовать ту идею. Насколько я понимаю, все-таки какое-то решение будет, да, со стороны Риги?
Я, эсари, не веру стадить, я спрещу, ватрик, без Да, я тоже не могу представить Старую Ригу без рождественского базарчика, поэтому мы будем делать все для того, чтобы он там был. Если нынешний оператор рынка, его собственник, не хочет этого делать и отказывается это делать, мы ему еще раз отправили письмо с просьбой организовать торговлю, то мы будем менять правила Рижской думы и искать нового оператора. Но рождественская ярмарка в Старой Риге будет. Возможно, в этом году базарчик не будет таким красивым, как в 2017 и 2018 году, поскольку никто не может резко в течение недели взять и инвестировать в организацию такого рынка. Но мы сделаем все для того, чтобы он хотя бы просто там был.
Предыдущий организатор рынка сказал о том, что, в принципе, необходимо примерно 2 месяца для того, чтобы все это организовать, потому что нужно провести электричество и так далее. А другой тогда организатор сможет это реализовать в такие сроки?
Сейчас еще сложно сказать. Те торговцы, с которыми я лично разговаривал, заверили, что они смогут это сделать. Просто нужно пробовать и делать. Других вариантов нет.
Что касается других рождественских базарчиков в Риге, то были ли сигналы у вас о том, что там тоже какие-то проблемы могут возникнуть?
На сегодняшний день другой информации у меня нет. Я знаю, что на Эспланаде, скорее всего, не будет такой ярмарки, как в предыдущие годы, поскольку там сейчас ремонт.
Есть ли у вас какие-то прогнозы, когда, в принципе, может быть решен этот вопрос по поводу базарчика на Домской площади, потому что уже совсем мало времени остается до Рождества, и в воскресенье уже будет второй адвент, а базарчика до сих пор нет.
Скорее всего, я завтра созову внеочередное заседание Рижской думы. Мы примем решение, а уже в понедельник сможем начать над этим работать.
Но потенциальные кандидаты для реализации этой торговли есть, да, как я понимаю?
Интерес есть. Но сейчас нам нельзя заключать договоры, потому что в силе еще прежний договор «Се Вецрига Замесветку Тирдзинш», который отказался от проведения ярмарки.
Не могу вас не спросить про уборку улиц, потому что это тоже такой вопрос, который волнует сейчас всех рижан. Много недовольства. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то проблемы у Рижской думы с техникой? То есть хватает ли этой техники для того, чтобы справиться с ситуацией на дорогах вот в нынешних обстоятельствах?
Техника не проблема. У нас полная единица.
Техника не проблема. У нас работают абсолютно все ее единицы. Сейчас поочередно идет уборка 1737 рижских улиц. Необходимо понимать, что рижские улицы делятся на 3 категории. Дороги первой категории должны быть очищены в течение 3 часов после завершения снегопада. Дороги второй категории должны быть очищены в течение 4 часов. Еще есть дороги третьей категории, которые, нужно сказать, в отличие от предыдущих лет, в этом году мы вообще чистим. Поэтому, если непрерывно идет снег, мы по окончании чистки первого круга сразу переходим на второй. Я бы хотел сказать 2 вещи. Первое, мы все должны заботиться о чистоте города. Мы, как город, должны заботиться об улицах. Частные предприятия о своих парковках, а владельцы домов о тротуарах, поскольку чисткой тротуаров по-прежнему занимаются владельцы домов. В этом году ситуация отличается тем, что если мы видим неочищенный тротуар, мы не только можем штрафовать, но и сами убрать этот тротуар, а затем выставить счет владельцу. В этом году у нас новый порядок. Кстати, уже 5 тротуаров были убраны именно таким способом. Владельцы зданий должны понимать, что неочищенные тротуары в этом году будут стоить очень дорого.
Из-за того, что теперь всем сотрудникам муниципальных и государственных учреждений необходимы для работы ковид-сертификаты, вот это не стало еще одной, скажем так, проблемой? Может быть, не хватает тех людей, которые там работают со снегоуборочной техникой или чистят тротуары, дворники и так далее?
Обслуживание лиц это не касается, поскольку эту услугу нам предоставляет частное предприятие. Там никаких проблем нет. Проблемы есть с дворниками на предприятии Ригаснаму Парвалднекс. Более 100 человек отстранены. Это означает, что их работу выполняют другие дворники, на которых теперь лежит двойная нагрузка. Видите, мы здесь должны думать и о финансах. Один обычный зимний день обходится рижанам в 40 тысяч евро. Такой день, как сегодня, обходится рижанам в 300 тысяч евро. 300 тысяч евро в день. Это очень большие суммы. Поэтому мы очень тщательно и по-хозяйски смотрим на все это. Если бы сегодня выпало 30 сантиметров снега, Риге бы это обошлось в 500 000 евро, поскольку этот снег нужно было бы еще и вывезти. Я понимаю, что все хотят видеть абсолютно чистый город, но нужно понимать, что это очень и очень дорого стоит. В 40 тысяч обходится обычный зимний день, в 80 тысяч обходится день с небольшим снегопадом, в 100 тысяч обходится день с чуть более сильным снегопадом. Если объявлено оранжевое предупреждение, то это стоит 300 тысяч, а если снег приходится вывозить, то это 500 000 евро в день. И если мы все эти деньги потратим сейчас, в течение 2 недель, то у нас просто не останется средств на оставшиеся зимние месяцы. Мы должны быть готовы к зиме, которая длится как минимум до апреля.
Мартин Штатис, мэр Риги, ответил нам на сегодняшний день на 2, наверное, главных вопроса. Будет ли базарчик и что у нас с улицами? Ну, по поводу базарчика, как мы слышали, завтра внеочередное заседание Думы, на котором, скорее всего, и будет принято решение заключать договор с другим поставщиком услуги. Мэр говорит, что сделает все для того, чтобы этот базарчик был. Правда, сразу предупреждает, что, возможно, он будет не таким красивым, как раньше. Что касается улиц, вы слышали, какие космические расценки. Вообще,
дорогое удовольствие получается.
Очень дорогое,
300 тысяч в день на уборку улиц от снега в городе Риге. Это очень-очень дорого и очень много. Не говоря уже о том, если снег будут еще вывозить с улицы специальные для этого предоставленные места. Но в любом случае мы видим, что в городе стараются, но снега слишком много. Все равно слишком много.
Двигаемся дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И в завершении программы мы поговорим о том, что введение системы депозита тары на финишной прямой. Сегодня оператор проинформировал о том, что еще предстоит сделать. Напомню, что новая система будет запущена, начиная с 1 февраля 2022 года. Действительно, до введения в Латвии системы депозита тары остается совсем мало времени. Торматы уже во многих местах установлены. Можем только заметить, что Латвия оказалась последней из 3 стран Балтии, где вводится такая депозитная система.
Лучше поздно, чем никогда.
Совершенно верно.
Сейчас с нами на связи Микс Стуритис, председатель правления СИА Депозита и Покоему Операторс. Добрый вечер. Здравствуйте, вы нас слышите, да?
Да, я вас слышу.
Да. Скажите, совсем немного уже времени действительно остается до введения этой депозитной системы. Мы уже во многих магазинах видим эти установленные тароматы. Вообще теоретически, если бы нужно было бы запускать депозитную систему, скажем, не с 1 февраля, а с 1 января, все ли готово было бы к этому? Как сейчас вы оцениваете эту стадию готовности?
Я думаю, что если надо было начинать 1 января, мы, в принципе, были готовы принимать в тех местах, где уже тароматы установлены. Это на данный момент где-то больше уже 320 тароматов. Но, конечно, это было бы напряженно, потому что у нас общий срок внедрения этого проекта довольно короткий, да, и, конечно, каждый месяц мы запланировали очень тщательно, да, поэтому эти 2 месяца, которые еще нам предстоит, да, там много работ еще мы запланировали, да. Мы должны поставить чуть меньше, чем 400 тароматов еще. Поэтому у нас, работ полные руки, да.
Да, господин Стуритис, на сегодня какие-то проблемы есть, над которыми приходится ломать голову? Все ли, например, магазины уже готовы предоставить свои территории и площадь для того, чтобы установить такие тароматы?
Если говорить на той части магазинов, которые будут использовать тароматы, mm-hmm. тогда мы уже месяц назад закончили уже принципы, основную часть заключения договоров, да, так что этот вопрос решен, мы соглашение получили от и обе стороны, в принципе, все было согласовано, и поэтому остается работать, да, то есть нашей стороны предоставить эти тароматы со стороны магазинов подготовить места, подготовить электричество, интернет, да, ну все как необходимо. Основные, конечно, в таком проекте без трудностей и без проблем, ну, никак, как и в любом проекте, да. На данный момент основные такие трудности мы столкнулись с согласованием киосков, которые в Латвии все-таки занимают больше времени, чем, скажем, в Литве и Эстонии. Мы знаем, что это будет дольше, но не рассчитывая на так. И там очень это то есть зависит от того тоже, как действует самоуправление, потому что есть такие места, где согласование можно получить в течение пары недель, есть такие места, где согласование идет там 2 месяца и больше.
Ну, вообще в Риге мы очень много где уже видим установленные тетраматы, ждем, пока уже можно будет туда опустить, собственно, бутылку. Что касается регионов и очень маленьких городов, где нет крупных торговых центров и вообще, в принципе, крупных магазинов, да, то есть какие-то маленькие, там тоже у жителей будет возможность сдавать бутылки?
Конечно, у нас в Латвии система будет работать по принципу, то есть что все те магазины, которые торговая площадь больше 60 квадратных метров, они должны принимать депозитный тар. Да? И поэтому так получается в среднем где-то 1400-1500 таких магазинов в Латвии мы имеем. И поэтому это будет создавать основной сеть приема. Да? Если мы смотрим по торматам, да, тогда мы планируем, что до 1 мая будет установлено где-то свыше 1000 тароматов из этих 1400 точек, да, и что означает, что около 400, ну, до 500 будет такие совсем маленькие магазинчики, которые будет принимать в ручном режиме. Плюс еще добавку, мы видим, что есть интерес, и уже подписали договор около 150 магазинам, которые будут принимать по своей воле, да, то есть, они меньше, чем это надо по закону, но они понимают, что это борьба за покупателя, это тоже способ, как предоставить лучшую услугу для своего покупателя, да, потому что это удобно, да, потому что принцип у нас такой же, где купил, там и можешь отдать, да, поэтому, это удобно, да.
Да, господин Стуритис, известно, что такая депозитная система позволяет сдавать разную тару, и ПЭТ, и жестяную, и стеклянную. Скажите, пожалуйста, когда эта система заработает, в магазинах будет на всех этих емкостях, баночках, бутылочках какая-то маркировка, что ее можно будет сдавать? Это первый вопрос. И второй вопрос. Люди наверняка могут подумать, что сейчас я запасусь какой-то тары пустой, а потом пойду и ее сдам после 1 февраля. Это будет возможно?
Очень хороший вопрос, спасибо. Ответ, сначала отвечу на второй вопрос. Нет, не может, потому что депозитный знак – это основная, в принципе, для покупателя единственный знак, который, по которому можно определить, это депозитная тара или не депозитная тара.
Ага, то есть получается, запасаться сейчас старой бессмысленно, да, ее не сдать.
Бессмысленно. И хочу напомнить, что первое число, когда можно будет купить тару депозитным знаком, и, конечно, с этим дополнительным взносом образа депозитного платы, да, это будет с 1 февраля.
Ну что ж, большое вам спасибо, желаем удачи, ждем с нетерпением, когда сможем уже протестировать тароматы, которые уже много где наблюдаем. Спасибо вам за интервью. Микс Стуритис, председатель правления СИА Депозита и Покоема Операторс, был с нами на связи. Хорошего вечера вам.
Всего доброго.
Всего доброго.
Да, благодарим господина Стуритиса. Ну, могу только в конце пошутить. Надеюсь, что 1 числа у тароматов не будут такие очереди, как в некоторых магазинах.
Кстати, может быть. Но учитывая, что тары сейчас нельзя запастись для того, чтобы потом сдать, есть все-таки надежда, что таких больших очередей не будет.
Совершенно верно.
Ну что ж, мы на этом завершаем программу «Подробности». С вами были Владимир Иванов.
Юлиана Шкагала.
Звукооператор Томс Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
Пока.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.